Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. Мы говорим о последнем поколении. Последнем поколении, которое будет жить по закону любви к ближнему. В всяком случае, будет стремиться жить по этому закону. Ну, мы говорим в основном, пытаемся выработать такую инструкцию прихода в последнее поколение, приближения человека к последнему поколению, чтобы это его не отталкивало, чтобы он понимал, что это единственная работа, для которой он, в принципе, родился. Можно так сказать. И мы начали разбирать с вами статьи Рабаша, ученика Баля Сулама, который, в принципе, взял и практически стал выполнять, искать и, я не знаю, формулировать, описывать инструкцию последнего поколения, как прийти к нему, как работать в группе, который, как бы, как работать в этом малом обществе, которое называется...
Зародыш будущего поколения.
Зародыш будущего поколения. И так вот мы очень возбуждены от того, что мы все-таки находим все время что-то новое.
Ну, мы практически пытаемся как-то это у себя реализовать.
Да. Но на русском надо сказать, что мы практически впервые начали разбор этих статей, как ни странно. Все время было на иврите, а на русском...
Это всегда так. Приходит время, и оно заставляет что-то делать. Даже непонятно, откуда это все вдруг пробуждается.
Да, вроде хотели разобрать «Последнее поколение» статью Баля Сулама, и вдруг поняли, что без Рабаша это, как знаете, как без ног, можно сказать, когда человек начал уже идти. Так вот, мы разбираем статью о любви к товарищам. Угу. Мы начали ее разбирать, и сейчас как бы вторая часть этой передачи. Мы говорили с вами о том и пришли к выводу, что если каждый не показывает обществу, что он работает над товарищеской любовью, то ему недостает силы общества. И тут на это нам ушла целая передача. Показывать это в скромности, не показывать это и быть скромным, или все-таки это показывать.
Ну, Рабаш пишет об этом, и вообще, и Баля Сулам пишет, что надо проявлять любовь к товарищам, поскольку ты этим, во-первых, показываешь им, демонстрируешь им свои чувства, свои намерения, свою обязанность к этому. К этому нас принуждает даже взаимное поручительство, в котором мы должны находиться. Так что при этом проявлять все положительные отношения друг к другу мы обязаны. Ну, причем мы обязаны терпеливо их принимать. Потому что иногда как-то это вроде бы обязывает, давит или что, но мы должны понимать и товарищи, что при этом они формируют себя и пытаются навязать на самом деле нам такую же форму отношений.
То есть принимать любовь товарищей, да, терпеливо?
Да.
Хоть
да.
Мне сейчас не очень... Да.
Это не совсем иногда приятно, потому что мы находимся в разных состояниях, подъемы, падения и так далее, но к этому мы должны привыкнуть, просто создать такую атмосферу.
Я хотел бы спросить такой вопрос. При этом мысль моя, когда я показываю эту любовь товарищам, она какая? То, что я даю силу этим товарищам?
Если мы действуем в рамках нашего мира, это может показаться чем-то лживым. Но если мы действуем не в рамках нашего мира, а привлекая этим высший свет, который нас при этом исправляет и подтягивает по-настоящему к этим отношениям, то тогда мы понимаем, что иначе мы поступать не можем, не должны, не имеем права. Только именно вот таким вот нарочитым проявлением отношений, любви и так далее, взаимопомощи, поддержки, именно таким мы вызываем окружающий свет, работаем над собой, привычка становится второй натурой, и показываем этим товарищам, и заставляем их таким же образом действовать. И так вот получается.
Как я должен над собой работать, если я вижу, что товарищ делает усилия проявить свою любовь, но у меня как бы каменное сердце, никакой реакции?
А что это не имеет значения, твое каменное сердце. Ты все-таки обязан себя переломать, потому что чем более каменным твое сердце является, и чем больше ты будешь делать усилий, чтобы показать себя по-другому, то в соответствии с этим ты вызовешь на себя большой окружающий свет.
Потому что приходит множество отговорок, но он начинающий, он может быть в каком-то таком особом состоянии. И
с начинающими мы дела не имеем. Здесь имеется в виду человек, которого приняли в группу, который находится наравне, в принципе, с остальными, примерно равный по подготовке, как и все остальные. И от него, естественно, после того, как он входит в группу и принимает на себя законы взаимного поручительства, то он обязан это делать.
Угу. И я его должен поддерживать в этом?
Взаимно, все. Взаимно. Конечно. Взаимное поручительство должно быть.
Угу.
Поручительство не просто поручительство, что я где-то обязался, расписался. Оно должно быть взаимным. То есть я понимаю, почему он так действует, работает, и почему, и это меня обязывает так же действовать.
То есть между нами как контракт должен существовать?
Естественно.
Где находится эта мысль, что этим самым мы вызываем окружающий свет, который нас начинает переворачивать?
А это самое главное. Потому что без окружающего света зачем тогда все наши потуги? Бесполезные, бесплотные.
А вот, Раф, где эта мысль? Где она?
Она у человека внутри, это самое главное. То есть самое главное – это целетворение, затем ее достигают с помощью исправления в подобии ей, нашего естества, нашего эгоизма. Этот эгоизм исправляется только высшим светом. Высший свет можно вызвать только в той мере, в которой мы будем между собой пытаться создать ему подходящую модель. Вот поэтому мы и занимаемся этим.
Ну. То есть, когда человек принимает потуги товарища, любить его это из-за того, что он делает вот этот вот вывод, цель творения, достижение высшей цели, вызвать свет, это и является его мотиватором,
конечно,
почему он работает. А не просто лицемерие, там, как на улице вот он.
Ну, о чем мы говорим вообще?
Поедем дальше.
Да.
Значит, вот дальше мы здесь остановились, мы продолжаем. И вдруг Рабаш пишет: «Дело в том, что очень трудно судить о товарище положительно. Каждый думает о себе, что он праведник, и что только он работает над товарищеской любовью. Выходит, у него есть лишь малая сила для того, чтобы работать в любви к ближнему. Отсюда следует, что именно эта работа должна вестись открыто, а не в скромности». То есть он сделал новый заход. Почему работа должна вести не в скромности, а потому что для меня товарищ небольшой.
Я этим показываю, что, естественно, я его вижу меньше себя, ниже себя, но я работаю над этим постоянно. И я этим даю пример. Мы обязаны друг другу подавать такой пример.
А вот это вот то, что я его вижу ниже себя, вот это...
А это естественным образом получается. Я же все-таки эгоист, как и все. То есть у меня постоянно происходит... Как бы я ни поднимал товарища, пак... Он падает возле на глазах. Еще поднимаю, поднимаю, не поднимаю, снова падает. Так все время это происходит.
Вот до каких пор эти вибрации?
Это не мой расчет. Сколько надо, столько надо.
Нет никакой индикации, которая говорит, что сейчас я могу так работать постоянно и всегда его видеть ниже. Никогда я не могу его
видеть. Ты будешь видеть его все время ниже, пока ты не станешь видеть его выше.
Не должна быть.
Пока не изменится твое состояние. Твой эгоизм пока не станет, свойство получения не превратится в свойство отдачи.
Но это какая-то амплитуда, что мы идем правильным путем, что человек
видит... Ничего нет у тебя. Никаких, абсолютно никаких индикаций. Не дай бог, чтобы это было. Ты бы тогда никогда бы не вышел в духовное. У тебя были бы всегда какие-то свои условия, свои расчеты.
То есть вы говорите, что у него даже могут быть сомнения, идем ли мы правильным путем?
Естественно. Не только сомнения, а практически полная уверенность, которая ему позволяет идти выше знания.
Простите, но мы же идем за учителем, правильно?
А за учителем это вы сейчас пока еще идете. У вас будет еще такое отвращение к учителю, такая ненависть и такое невосприятие, что еще подождите. Надо будет прятаться от вас.
В любом случае, есть ведь точка
этого
объединения.
Этого поворота не ожидали,
да,
скажи.
Это надо, да, переработать. Точка объединения, в любом случае, завершение каждой ступени в продвижении, даже еще до Махсома. Все равно мы видим товарищей великими, мы видим их большими. В этой точке мы...
Это скоро пройдет.
Должен ли я стараться, чтобы товарищи видели меня большими? Либо я могу сказать, пусть они идут в веру выше знания.
Нет, ты не имеешь права так говорить. Это их работа, эти веры выше знания. Навязываешь им это. Ни в коем случае. Ты должен показывать им только добрый пример.
Угу. Это вот, конечно...
И иногда ты можешь показать плохой пример. Но в каком случае? Я падаю, у меня нет сил и ничего, и даю им таким образом возможность меня поддержать, работать надо мной, вокруг меня столпиться.
То есть так, я сказать, вызываю группу действовать?
Да, объединение.
Объединение.
Дальше читаем. «Однако всегда нужно напоминать себе о цели общества. Угу. Иначе тело по обыкновению затушевывает цель, так как тело всегда заботится о собственной пользе. Ибо следует помнить, что общество в целом было утверждено на той основе, чтобы достичь любви к ближнему. Отсюда трамплин к любви к Творцу». Вот это вот, есть тут такие фразы, ну, все время у Рабаша. «Надо напоминать себе». Дальше говорится, «следует помнить» и так далее, и так далее. Вот, вот это «надо напоминать себе», «следует помнить» — это...
Что?
Ну, это...
Нереально.
Нереально, да.
А если все остальные будут тоже помнить и думать, и напоминать?
Мне.
Друг другу. Друг другу. А иначе никак. Как ты можешь заручиться какой-то гарантией, что ты будешь помнить? Мы четко знаем, что в духовной работе все пропадает.
Как он пишет, тело затушевывает сразу.
Конечно.
Ну, это на самом деле творец затушевывает, чтобы с нашей стороны была реакция.
Ну, естественно, правильно? Да.
Как преодолевать это эффект тела, то, что он нас расфокусирует от этой цели, постоянно какие-нибудь другими
вещами занимаются? Товарищи пусть напоминают.
Механически.
Неважно как. Механически.
Угу. Вот меня всегда интересовал вот этот вопрос. Напоминание о цели. Знаете, вот, как так напомнить о цели, чтобы этим завести товарищей? Или вот как вот так?
Своим примером, я бы сказал, негласным.
Без слов даже?
Да. Чтобы они видели, что ты настойчив, что ты делаешь все, что ты, для тебя дорога каждая минута. Что ты проникнут этим.
А сам я при этом?
А сам при этом тоже станешь таким, если будешь им показывать.
Все вот, если смотришь на систему, то, что Рабаш описывает, все завязано на товарищах, на связи с товарищами, на любви к товарищам.
Мы этим исправляем разбитое кли, разбитый сосуд Адама. Естественно, что ничего нам больше делать и не надо. Соединение между нами, оно является полным исправлением. Ничего больше нам не надо. В нем мы достигаем абсолютного подобия Творцу. Ничего больше. Если я сближаюсь со своими товарищами как одно единое целое, я исправляю полностью всю систему мироздания на себе.
Системный взгляд, это можно понять. Вот человек, который начинает идти по пути, очень тяжело это вообще восприятие этого, это самое, может, одно из самых тяжелых вещей.
Восприятие группы. Да?
Восприятие группы, восприятие системного взгляда на то, что это помогает системно вот так вот соединить сосуд, это не воспринимается человеком. Остается с группой, с товарищами, что он должен играть. Систему он видит как что-то отдаленное, непринимаемое для него. И вот отсюда он должен начинать работать. Вопрос, вот как увеличить важность работы в группе для таких людей, которые система существует, но она далека от меня, и вот у меня есть группа, которая у меня пренебрежение есть.
Постоянная работа в этом. Молитва. Занятия вместе с товарищами. Неуклонный график, который надо соблюдать. Распространение и обучение. Очень хорошо, если у каждого будет группа своя, учеников, которых он будет вести к цели, и на них он будет отрабатывать себя. Я считаю, что это самое эффективное. Ну да. И потом настойчивости годы.
Мы все время волновались, что человек, который будет вести группу, он как бы начнет их замыкать на себе и станет таким большим, что они его сделают большим. Сегодня вы об этом уже не волнуетесь, я смотрю.
Люди, которые занимаются одновременно с этим у меня, я им каждый день делаю прививку. А те, которые не занимаются у меня, или, может быть, присутствуют, но не занимаются, есть такие тоже, то есть, ну, формально присутствующие, вольнослушатели. Но тут ничего не сделаешь. Это... Так мы движемся вперед.
Что значит присутствуют, но не занимаются?
Ну, так, сидят на уроках, приходят, но они не отдают себе отчета в том, что они все-таки должны как-то идти вперед.
Вы видите такие?
Но, да, я вижу. Но не важно, потому что время работает. Творец работает.
И это вы тоже понимаете, да?
Конечно.
И поэтому должен. Спокойно к этому относитесь.
Да. Я вообще ни к чему не волнуюсь ничем. В глубине себя не волнуюсь ничем.
Даже когда человек уходит, ваш ученик, который долго с вами шел и работал.
Удачи, будь здоров, и все.
Чтобы отрабатывал желание, которое еще не отработал.
Он может быть рядом со мной 15 лет, 20 лет, и вдруг он уходит, если он подойдет ко мне, попрощается, я ему скажу вот с открытым сердцем. Я желаю тебе удачи. Все. Успехов.
Это, тогда вопрос, почему? Вот почему?
Мы а потому все... что это не я делаю. Творец делает. Пускай делает с ним так или наоборот. А вот группа сама, в которой он был, она должна все-таки проверить, каковы там проблемы, может быть, или что. Ну, а далее...
Тоже отпустить, да?
Конечно, конечно, да. Нет насилия в духовном.
Пойдем дальше, да? И достигается это как раз посредством того, что человек признает необходимость общества, чтобы иметь возможность совершать отдачу товарищу совершенно безвозмездно.
А иначе он не может обрести свойства Творца.
А каким образом он безвозмездно может быть, если у него есть тело?
И он
есть
будет его... к этому стремиться, а остальное все это действие высшего света, которое даст ему эту энергию.
Смысл в том, что ему не нужно общество, которое будет оказывать ему помощь, дарить подарки и тому подобное, в результате чего получающие сосуды его тела будут удовлетворены. То есть ему не нужны люди, которые будут эгоистично его
наполнять.
Ну, это, в принципе, понятно. Мне непонятно только, откуда берется безвозмездно, честно вам скажу. Безвозмездно же это невозможно. Попытка моя, я понимаю, вы сказали, надо стараться безвозмездно. Как это мне понять и как объяснить другим?
Это называется Тора. Барати Яцера, барати Тора Тавлин. То есть против нашего эгоизма находится высший свет. И он этот эгоизм исправляет на альтруизм. Вот и все.
Мы пытаемся нащупать инструкцию, так или иначе, пошагово, повторяясь, снова и снова возвращаясь к этому. Вот как бы, могли бы вот сказать какое-то правило, как человеку себя вести, чтобы прийти к этому ощущению безвозмездно, что я пытаюсь безвозмездно.
Ну, так же, как в нашем мире. Мы все делаем только лишь с выгодой для себя. Сознательно, несознательно, неважно как. Но иначе мы не можем сделать ни одного малейшего жеста, движения, поступка и так далее. Так же и духовный мир, он построен на противоположном свойстве. Свойстве не получения, а отдачи. То есть невозможно сделать духовного ни одного действия, если при этом ты кому-то что-то не отдаешь, не передаешь и так далее. То есть духовное действие – это когда через тебя проходит наполнение, сила, и ты это безвозмездно, беззаветно отдаешь другим. Это противоположное свойство нашему миру, не более того.
То есть человек видит источник своего наслаждения в чем-то другом, в чем-то
другом. В том, что передает, что наполняет других.
И это никак не сравнить с источником наслаждения эгоистичным. То есть совсем
как это сравнить?
Другой объем, совсем другая...
Во-первых, это другой объем, потому что он наполняет не свой маленький эгоизм, а огромный, который находится вне его. То есть он, его наслаждения, они... Ну, так говорится, в 620 раз больше. Угу. Да? Но, в принципе, намного больше. Вот. И... бесконечное количество раз больше. Это по объему, по постижению, по всему. Он начинает ощущать... Дело не в том, что оно больше, оно бесконечно. И по жизни, по существованию, и по величине, и по мощи, по чувствам, по всему. Поэтому это несравнимо. Но все равно это раскрывается человеку в такой мере и в таком виде, что это не прельщает его. И он продолжает двигаться по лестнице исправления своего все равно с большими усилиями. что тут возникает вопрос, если мне раскрылся, вот как говорится про зародыш, самое первое состояние, он видит весь духовный мир, вообще все мироздание от конца и до конца. Он видит, какой силой оно все заполнено, как оно управляется. Он находится перед этим всем, как перед Вселенной, которая ему раскрылась, и она вся его. Значит, существуют ли после этого вообще какие-то усилия выбраться из эгоизма маленького этого мелкого противного нашего мира для того, чтобы дальше сделать шаг в это изобилие, совершенство, гармонию и так далее? Да, 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 да.
Я хотел сказать, нет, ты залит любовью.
Нет. Это действует очень коварно.
И что после вашего «да», как это? Что? Ну, я залит.
Все пропадает настолько, что не оставляет никакого следа, кроме информации, которой ты не можешь пользоваться никак.
То есть это та запись, она которая остается или не остается?
Остается. Она остается в тебе, относительная. Она превращается в отрицательную ступень, в падение, из которой ты должен выбираться.
То есть это не светлый пример, к которому я начинаю двигаться, а
отрицательность... Как это светлый пример? Чтобы
Только что мы говорили, что это все поразительно.
Поразительно, да. А потом же это исчезает.
И исчезает бесследно. Так.
Бесследно, для того, чтобы дать тебе возможность снова завоевать.
Откуда у меня силы? Откуда у меня силы из этого падения подняться? Из такого?
Сил нет.
Мне нравятся ваши ответы. Всегда они такие.
Нет, так построено духовное движение. Ночь, день.
Вот это духовное движение. Вот сказать, что достиг ступени зародыша, видишь весь мир от конца и от начала и до конца.
Да, это
потом
самая
тебя отключают.
Самая маленькая духовная ступень.
Потом происходит процесс, что у тебя просто важность этого достижения, там, не знаю, чувство это отключается, и ты заново находишься, должен идти в гору.
Да, и ты находишься в минус первой ступени.
Вот в этих перепадах что человек приобретает вообще? Потому что такое впечатление, что просто отключают, подключают, и можно делать что угодно с человеком.
И сколько угодно.
Конечно,
и сколько
угодно.
С человеком можно делать все, что угодно.
То есть куда ты захочешь...
Разве мы это не видим по своей жизни?
Мы видим, понимаем, непонятно только, где... Что? Где человек тут?
А человека нет, его еще нет, он еще даже не зародыш. Он только начинает входить в высший порцов. То есть, в общем-то, перемещается как зерон, как сказать?
Сперматозоид.
Сперматозоид, да. Достигая вот внутри матки, там это своего места, это еще займет время. Это не так-то просто. Мы знаем по нашей жизни, как это все непросто. Зарождение человека.
То есть будет когда-то точка, когда человеку дадут порулить, чтобы он...
Порулить? Как можно рулить, если ты не видишь дороги? Если у тебя нет свойств? Как это так вообще может быть?
Так в чем добавка, вот когда человека проводят эти состояния, когда его он чувствует...
В полной отмене себя относительно высших сил. Вы еще больше.
Крупица памяти остается от этого состояния, вот этого. Человек же...
Как я уже сказал, она не помогает ни в чем.
Не помогает.
Нет. Она не дает никакой помощи, энергии, рывка вперед, ничего.
То есть потом таким же чудом идет возвращение.
Почему чудом? Усилиями.
Усилиями.
Накоплением усилий. Усилиями. Это называется СА.
Усилиями в основном его или усилиями в основном группы?
Он в группе. Да, это он в группе. Потому что стать зародышем – это первый раз включиться в группу. Группа – это как матка матери.
И хотелось спросить насчет, вот всегда есть от любви к ближнему к любви к Творцу. Почему, допустим, тут написано даже трамплин к любви к Творцу, что есть любовь к ближнему, есть какая-то пауза между любви к ближнему, есть любовь к Творцу.
Да.
Почему в любви к ближнему уже не выражается эта любовь к Творцу? Почему нужно что-то более? Почему
у тебя как ты можешь выразить? Части? Любовь — это определенное свойство духовное, которое приобретается нашими усилиями, И получается, это свойство свыше. Так же, как любовь к товарищам. После того, как я закончил всю свою любовь к товарищам, и весь этот миньян, десятка, которая передо мной, она становится для меня одним единым целым. Внутри этого единого целого я обнаруживаю его источник, Творца. И к нему у меня тогда возникает это же чувство любви. То есть как следствие достижения любви к товарищам, ко всем, к десятке, я достигаю раскрытия Творца и любви к нему. Не может быть раньше это одно другого. Только лишь через любовь к ближнему, к любви к Творцу.
Важно ли мне, на каком уровне находятся товарищи мои десятки, если я работаю по отношению к ним?
Нет. Как в примере Раби Йоси Бен Кисма.
Ну, вот мы говорили о контракте в начале передачи, что должен быть какой-то контракт, что я должен работать на них, потому что между нами есть некое соглашение такое.
Но контракт, он вообще и в нашем мире контракт. Мы и в нашем мире действуем по особым контрактам. Поговори с социологами, они тебе скажут, что любое человеческое общество, оно существует благодаря определенным контрактам, даже, может быть, и неписанным, как вот в первобытном обществе, в Средневековье и так далее. Это контракты.
Вот что значит, что десятка или группа пришли к тому, что между ними есть контракт? То есть все товарищи должны быть согласны, что есть контракт?
Они согласны со всеми условиями этого контракта, хотя они понимают, что они могут не вполне соблюдать и не всегда соблюдать его, но и это тоже вписано в контракт.
То есть если мы знаем, что, может быть, мы не сможем устоять над этим контрактом?
Не все. Кто-то да, кто-то нет. И вот так будете танцевать. Эти вверх, эти вниз.
Но с моей стороны не должно быть значения, другие как бы в этом находятся или нет. Я по отношению к ним, у меня личный контракт по отношению к остальным.
А какое отношение у вас у всех контракт относительно друг друга. То есть... Вы обязаны друг другу и затем Творцу. Потому что если он не будет вашей целью, то вы не будете получать от него высшие силы, высшего света, и не будете продвигаться. Есть очень многие такие коммуны, которые хотели бы двигаться вперед в любых каких-то своих контрактах, но у них нет связи с Творцом. И поэтому все это кончается, к сожалению, чем кончается.
Можно сказать, что контракт — это минимальное условие, чтобы человек считался членом десятки?
Контракт — это взаимное поручительство. Вот и все. Это брит и взаимное поручительство.
Двинемся дальше. У нас не так много времени осталось. Однако же следует помнить, что общество было утверждено на основе любви к ближнему. Иными словами, каждый должен получать от общества любовь к ближнему и ненависть к собственной природе. При виде того, как товарищ прилагает старания в аннулировании своей природы и в любви к ближнему, каждый проникается намерением своего товарища. Вот это вот главное, пожалуй, здесь да. Приобрести ненависть к своей природе.
Оно обретается постепенно. В мере твоих усилий выйти из нее, из этой природы, в этой мере ты обретаешь ненависть к ней.
А почему я хочу из нее выйти? Я же ее еще и ненавижу пока. Я еще не ненавижу.
Но ты делаешь какие-то попытки. Это первое. И второе, то, что тебя опускают. И ты начинаешь понимать, что это благодаря твоему эгоизму. Тебе доставляют всевозможные неприятные примеры.
Унижения всякие.
Да. И ты видишь, что это такое. Сколько раз ты спохватываешься и ловишь себя на том, что ты себя укоряешь за прошлое, что-то там то-то сделал, то-то подумал, сказал, твое отношение к чему-то и как-то. Это все для того, чтобы ты в итоге возненавидел эгоистическую природу.
Тут написано, при виде того, как товарищ прилагает старания в аннулировании своей природы и к любви ближнему, каждый проникается намерением своего товарища. Почему так важно проникаться намерением товарища? В чем важность этого?
Взаимное включение друг в друга, оно приводит вас к общему кли, в котором вы раскрываете Творца, общий свет.
Давайте мы все-таки до конца дочитаем эту статью. Вот дальше так написано. Таким образом, как уже сказано, если общество базируется к примеру, на 10 товарищах, то каждый проникается 10 силами, которые работают над аннулированием своей природы. То есть каждый из 10...
Так собирают людей, чтобы они собрались в десятку, даже если они меньше численностью, или даже чуть больше численностью, неважно. Но, в принципе, чтобы они между собой составляли духовную десятку, не обязательно физическую. И таким образом могли бы действительно в союзе между собой создать свойства подобия Творцу.
Каждый занимается тем, что он аннулирует себя.
Не только. И то, что он показывает хороший пример другим. Сделать из себя ноль – это не все. Ты должен из себя сделать еще единицу, относительно всех как ноль. То есть мы должны сами отрабатывать подъем и падение, подъем и падение.
Единица – это когда я горжусь, что у меня такие товарищи?
Единица – это когда я не просто горжусь, когда я обязан показать им хороший пример и чувствую себя как их воспитатель.
То есть вы хотите сказать, существует так. Я как бы зародыш внутри матери, как бы, да?
Внутри них.
Внутри них.
Внутри этого меня.
То есть они такие стены как бы этой матки, да, внутри которой я нахожусь. Это отмена. И в то же время это как бы мои дети. Это уже следующее состояние.
Неважно. Нет, это не следующее, что я выхожу как бы из матки и нахожусь вне их. Следующее состояние – это когда я не принижаю себя, а когда я возвеличиваю их. Это разные состояния. Ну, об этом мы еще поговорим.
Ну, все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Это бесконечно.
Нет, это не бесконечно. Я думаю, что в итоге в ближайшее время, где-то в течение года, может быть, не думаю, что даже больше, мы сможем все это оформить в виде удобной инструкции.
Вот это хотелось бы очень нам всем. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Будем дальше прописывать инструкцию последнего поколения.